Глава 13. Получив распоряжение выехать в Москву, Шарок задумался. Вечером 17 февраля у Ежова был банкет по случаю отъезда Слуцкого в Узбекистан. Той же ночью Слуцкий умер. И хотя вправде появился короткий, но теплый некролог, он не обманул Шарока. Москва не Париж. Там не нужен препарат 10-дневного действия, можно и однодневного. И Шпигельглаз исчез, вместо него новый человек, Павел Анатольевич Судоплатов. Слуцкий был обречен. Но потому, что посадили и Шпигельглаза, Шарок понимал, дело в убийстве Льва Седова. С его смертью Зборовский потерял и доступ к переписке Троцкого, и возможность внедриться в его ближайшее окружение. И Серебрянского посадили, и всех его ребят, Алексея в том числе. Вот тебе и боксер, хорошо говорящий по-французски. Отдал приказ Шпигельглаз, препарат передал Алексей, а там уж действовал Зборовский. Он, Шарок, никакого касательства к этому не имел. Думал, неудачная операция, но Шарок знал свое учреждение. Никакие доводы и доказательства там не действуют. Надо очистить отдел от людей Шпигельгласа. Очистят за милую душу, расстреляют и дело с концом. Что же делать, как поступить? Не ехать, смыться? Куда? Просить убежище, стать невозвращенцем? Найдут, как нашли и убили Игнатия Райса. С другой стороны, его никак нельзя назвать человеком Шпигельгласа. К Шпигельгласу его направил сам Ежов, может быть, чтобы заменить при надобности. Возможно, для этого и вызывает. Ведь сказал тогда, присмотритесь. Однако Ежов назначен по совместительству и народным комиссаром водного транспорта. Назначение более чем странное. Водный транспорт. Речные пароходства, кому это надо? И Ягоду не сразу расстреляли, а тоже назначили наркомом связи, а уж потом посадили. Но Ягоду тогда сразу сняли с НКВД, а Ежова не сняли. И он, Шарок, человек Ежова, притом русский человек, не какой-нибудь поляк или еврей, как все эти Слуцкие и Шпигельгласы. Надо ехать, будь что будет. Как Шарок и предполагал, с ним разговаривали по поводу Седова, не допрашивали, а так, сбеседовали. Попросили написать объяснительную записку. Шарок написал, что как было. А как было? Седов заболел. Шпигельглаз прислал Алексея, приказал свести его со Зборовским. Но самому на встрече не присутствовать. Свел, не присутствовал. А через 10 дней Седов умер. Вот и все. Шарок долго думал и переписал осторожно. Смерть Седова во многом обесценила значение тюльпана как источника исключительно важной информации и лишила его возможности внедриться в окружение Льва Давидовича Троцкого. Объяснительную записку он сдал, и опять потянулись дни ожидания. Болтался в отделе, познакомился с Павлом Анатольевичем Судоплатовым, рассказывал ему о Третьякове и Зборовском. Судоплатов, конечно, все о них знал, но внимательно слушал, прихлебывая из стакана горячий чай. Грипповал, знобило, глаза слезились, нос покраснел и лучшим образом выглядел. Тем не менее, произвел на Шарока сильное впечатление. Холодный, безжалостный, настоящий разведчик. Велел пока знакомиться с текущими донесениями Зборовского о подготовке в Париже учредительного конгресса троцкистского 4-го интернационала. 20 июля заместителем Ежова и начальником Главного управления государственной безопасности назначили Лаврентия Павловича Берию. Всем стало ясно. Дни Ежова в наркомате сочтены. Берия, близкий Сталину человек, пришел заменить Ежова. Тревога еще больше овладела Шароком. Вся надежда была на Ежова. А теперь не за кого зацепиться, не у кого просить помощи, ни одного знакомого лица, всех пересажали. Молчанова, Вутковского, Штейна, Дьякова. Даже опасно упоминать, что работал с ними, с осужденными врагами народа. Единственным старым знакомым оставался Абакумов Виктор Семенович. Ходил теперь в больших чинах, начальник Ростовского областного управления НКВД, одного из крупнейших в наркомате. А ведь у них в отделе подшивал бумаги. С приходом Ежова пошел в гору. Поставил у себя в кабинете шкафы с конфискованными книгами, а ведь за всю жизнь, наверное, ни одной не прочитал. Темный, необразованный матерщинник, бабник, фокстротчик, такой медведь, а почитает себя великим танцором. А не заступись тогда за него, Шарок. Свистел бы сейчас на морозе где-нибудь на севере в должности лагерного оперуполномоченного. И напомнить нельзя. Обидеться. Выходит, я обязан не своим способностям, не беззаветной преданности делу Ленина-Сталина, а тебе, говнюку. Только врага приобретет. Люди не любят, когда им напоминают о благодеяниях. Возможно, Абакумов вообще не желает вспоминать то время. Ведь именно он допрашивал своих бывших начальников и сослуживцев ПОСПО. Лучше быть от него подальше. Абакумов часто наезжал в Москву, но Шарок не делал попыток с ним встретиться. Встретились случайно в коридоре. Абакумов шел шумно, такая есть особенность у больших начальников. Не кричит, не стучит, сапогами не топает, а видно, что идет начальник. Никому дороги не уступает, прет, как танк, посередине коридора. Кивает головой и знакомым, и незнакомым, и часовым кивает мимоходом. Те у него пропуск не спрашивают, знают в лицо. И Шароку он кивнул, как и всем, походя мимоходом, но тут же остановился. — Юра, ты ли это? — Я, Виктор Семенович. — Рад видеть. — Ты вроде бы там, — Абакумов кивнул головой в сторону, как бы показывая за кордон, за границу. — Вроде бы там. — Остаешься или обратно? — Не могу точно сказать, Виктор Семенович. Наша работа такая, нынче здесь, завтра там. Шарок тоже кивнул головой в сторону, как бы показывая за кордон. Абакумов зычно рассмеялся. — Как мы в комсомоле-то пели по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Неожиданно спросил. — Женился? — Нет еще. — На перекладных? — Приходится. — Слушай, у тебя отдельные квартиры, помню, новоселье справляли. — Да, квартира все та же. — Знаешь разницу между комедией, драмой и трагедией? — Ну, начал Шарок, комедия — это, погоди, перебил его Абакумов. — Я тебе сам объясню. Когда есть чем, есть кого, но нет где — это комедия. Когда есть чем, есть где, но нет кого — это драма. А вот когда есть где, есть кого, но нету чем — вот это трагедия. И опять зычно расхохотался. — Понял меня? Кобылки-то есть? — Где их нет? Давай завтра вечерком в 9. Собери кворум, кураж подвезу. Только адрес оставь, подзабыл малость. Шарок записал свой адрес, от куража отказался. — Ничего не надо, Виктор Семенович, дома все есть. Предстоящее мероприятие внушило Шароку некоторые надежды. Если Абакумов хочет провести у него на квартире ночь с бабами, значит, Шарок в порядке. Абакумов знает, с кем можно пьянствовать, а с кем нельзя. Знает, что Ежову конец, а ведет себя уверенно, значит, есть поддержка и с другой стороны. Шарок позвонил Кале, велел прийти завтра с подругой, предупредил. «Только не ломаку, понимаешь? Для большого человека. От него многое для меня зависит». Кале все пообещала сделать. Решила, наверное, что этот человек поможет Шароку остаться в Москве, и тогда Юра на ней женится. Дура, конечно, но баба ничего, своя, верная баба. На следующий день Шарок чувствовал себя веселее. Составил сводку донесений из Боровского о предстоящем конгрессе троцкистского 4-го интернационала. Официально объявлено, что конгресс состоится в Лозанне. На самом же деле он откроется в пригороде Парижа, на вилле друзей Троцкого, супругов Росмеров. Ожидается человек 30-40 из 15-16 стран. Список этих стран и предполагаемых делегатов Зборовский прислал. Задача Конгресса – утвердить мировую партию социальной революции. Сводку в конце рабочего дня Шарок доложил Судоплатову. Тот приказал запросить у Зборовского список всех технических сотрудников Конгресса. «Павел Анатольевич», – сказал Шарок, – Сегодня вечером у меня некоторые личные дела. Разрешите уйти часов в 7?
Пожалуйста, когда хотите. Вечером вам не понадобитесь.
Шарок вернулся в свой кабинет, запер ящики стола, погасил настольную лампу, и тут раздался звонок по внутреннему телефону. Шаруку приказывалось немедленно явиться к народному комиссару товарищу Ежову. Опять, как 2 года назад, по длинным коридорам Шарок шел в левое крыло наркомата, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, на каждой лестничной площадке предъявлял часовым удостоверение, опять обдумывал, зачем Ежов вызывает его. Абакумов что-нибудь сказал? Сомнительно. Шарок его ни о чем не просил. Париж? Все доложено Судоплатову. И еще. Иностранный отдел подчиняется теперь Берии. Значит, Ежов его обходит. А потом Берия на нем на Шароке отыграется. В общем, ничего хорошего этот вызов не сулит. Вместе с секретарем Шарок пересек знакомый кабинет. Тот же громадный стол, застекленные шкафы вдоль стен, портьеры на окнах, та же дорогая мебель и портрет товарища Сталина над креслом. Секретарь постучал в дверь в задней стене, раздался хриплый голос «Входи!». Секретарь открыл дверь, пропустил Шарока и удалился. В небольшой комнате на диване сидел Ежов. Рукава рубашки засучены, волосы растрепаны, на столе батарея бутылок, на тарелках закуска. Окинул Шарока мутным взглядом. Зазвонил телефон. Ежов поднял трубку, послушал, грубо ответил.
«Я русским языком все объяснил, не поняли? Ну и идите к...»
Матерно выругался и бросил трубку. Был не только пьян, но возбужден и встревожен. Снова мутными глазами с подозрением посмотрел на Шарока.
«Отчитались?»
«Так точно, товарищ народный комиссар. Отчитался», — отрапортовал Шарок, вытягиваясь. Ежов не предложил ему сесть.
«Не надоело жить вдали от родины?»
«Служба, товарищ народный комиссар?»
«Служба. Службу можно поменять».
«Как прикажете, товарищ народный комиссар?»
«А вот прикажу перейти на службу в народный комиссариат водного транспорта. Как ты на это посмотришь?»
«Приказ есть приказ, товарищ народный комиссар».
«Что ты все толдычишь? Приказ, приказ. Спрашиваю, хочешь перейти ко мне в наркомат водного транспорта?»
Мысль Шарока лихорадочно работала. В органах стало опасно, хорошо бы уйти на гражданскую службу, но связывать свою судьбу с Ежовым еще опаснее.
«Что молчишь?»
«Не знаю, какая работа, товарищ народный комиссар».
«Работы хватает, работников нет, одни вредители и болтуны, понял?»
«Понятно. Но я по образованию юрист, поэтому меня сюда и взяли. А речной транспорт, я даже не знаю, что это такое». Ежов опять глотнул из рюмки, пошарил глазами по столу, но ничем не закусил. Не глядя на Шарока, сказал:
«Устроим по специальности. Есть и юридический отдел, и отдел кадров, и спецотдел. Разрешите подумать, товарищ народный комиссар?»
Ежов поднял на него мутные глаза, недобро посмотрел. У Шарока от страха сжалось сердце.
«Не хочешь?» — зловеще заключил Ежов.
«Подумать хочу, товарищ,
все ясно!»
— оборвал его Ежов.
«Иди!»